этого. Книга Шмот, глава Шмот, первый раздел, первый отрывок, первая строфа. Хорошо, пусть будет отсюда. И вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет, с Яковом пришли они, каждый со своим семейством.
Желательно, я не знаю, чтобы вас не путать, но, по крайней мере, знать, что написано, то может, пусть иногда как-то истолковывает то, что написано, в более внутреннем смысле. Сыны Израиля, фараон, все это происходит в одном человеке. И говорится только о внутреннем мире человека, то есть о моем «я». И Тора говорит о том, как я достигаю такого внутреннего изменения, когда я вижу истинную реальность. Выше времени движения места, когда все уже раскрыто, выше жизни, смерти. Истинное состояние, короче говоря, этому лишь учит нас Тора. Может быть, вы услышите историю или географию, но, может быть, вы сможете немножко раскрыть внутренние понятия, кто такой Израиль, такие египтяне, фараоны и так далее, внутренние свойства внутри души, которые начинают развиваться и проявлять свои действия. Пожалуйста.
И вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет, с Яковом пришли они, каждый со своим семейством: Реувен, Шимон, Леви и Иуда, Иссахар, Звулун и Беньямин, Дан и Нафтали, Гад и Ашер. И было всех душ прямых потомков Якова 70 душ, а Йосеф был в Египте. И умер Йосеф и его братья, и все то поколение. А сыны Израиля плодились и размножались, и стали очень многочисленны и сильны, и наполнилась ими страна. И восстал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа. И сказал он народу своему: «Вот народ Израиля многочисленнее и сильнее нас. Давайте перехитрим его, а не то умножится он, и случись война, присоединится он к неприятелям нашим и будет воевать против нас и уйдет из страны». И поставил над ним начальников повинности, чтобы изнурять его тяжкими работами своими, и строил города-хранилища для фараона Питом и Рамсес. Но по мере того, как изнуряли его, все больше размножался он и разрастался, и тяготился. Тились египтяне сынами Израиля, и стали египтяне порабощать сынов Израиля тяжкая работа. Горько сделали жизнь их тяжким трудом над глиной и кирпичами, и всяким трудом в поле, и вообще всякую работу, какой жестко принуждали их. И обратился царь Египта к еврейским повитухам, имя одной из них Шифра, а имя другой Пуа. И сказал он: «Принимая роды у евреек, не спускайте глаз с родильных кресел. Если сын, умертвите его, а если дочь, пусть живет». Но повитухи боялись Всесильного и не делали, как сказал им царь Египта, и помогали детям остаться в живых. И призвал царь Египта повитух и сказал им: «Почему вы делаете это? Почему вы помогаете детям остаться в живых?» И ответили повитухи фараону: «Ведь еврейки не похожи на египтянок. Они как животные. Прежде чем к ним придет повитуха, они рожают». И благоволил Всесильный к повитухам, и народ умножился и усилился чрезвычайно. И за то, что боялись повитухи Всесильного, создал он им дома. И повелел фараон всему своему народу, сказав, «Всякого новорожденного мальчика бросайте в Нил, а всякой девочке дайте жизнь». И пошел один человек из рода Леви и взял в жены дочь Леви, и зачала эта женщина и родила сына, и, увидев, что он хорош, скрывала его 3 месяца. Но Долия скрывать его не могла, и взяла для него ларец из папируса, который обмазала асфальтом и смолой, и положила в него младенца, и поставила в камышах у берега реки. И встала поодаль сестра его, чтобы узнать, что с ним случится. И сошла дочь фараона искупаться в реке, а служанки ее шли вдоль реки, и увидела она ларец в камышах, и послала рабыню свою, и та взяла его, и открыла, и увидела его, младенца, и вот мальчик плачет, и сжалилась над ним, и сказала, не иначе, как он из детей евреев. И сказала сестра его дочери фараона, не сходить ли позвать тебе кормилицу еврейку, чтобы выкормила тебе этого младенца? И сказала дочь фараона, «Иди». И пошла девица и позвала мать младенца. И сказала дочь фараона, «Вот тебе младенец, а выкорми его для меня, а я вознагражу тебя». И взяла женщина младенца и выкормила его. И вырос ребенок, и привела она его к дочери фараона, и стал он ей сыном, и назвала она его именем Моше, и сказала, «Потому что из воды вытащила его». И было в те дни, когда вырос Моше, и вышел к братьям своим, увидел он тяжкий труд, и увидел, как египтянин избивает еврея из братьев его. И посмотрел он туда и сюда, и увидел, что нет никого, и убил египтянина, и скрыл труп в песке. И вышел на другой день, и вот два мужчины-евреи ссорятся, и сказал он нечестивцу, «Зачем тебе бить ближнего своего?» А тот ответил, «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Или ты помышляешь убить меня, как убил ты египтянина?» И испугался Моше и сказал, «Стало это известно». И услышал об этом фараон, и хотел убить Моше, но Моше бежал от фараона и остановился в стране Мидиан и сел у колодца. А у правителя Мидиана было 7 дочерей. Пришли они и начерпали воды и наполнили каменные корыта, чтобы напоить скот отца своего. И пришли пастухи и отогнали их, но Моше поднялся на их защиту и спас их и напоил их скот. И пришли они к Реуэлю, отцу своему, и спросил он, «Отчего так скоро пришли сегодня?» И сказали они, «Один египтянин спас нас от пастухов и также начерпал нам воды и напоил скот». И сказал он своим дочерям, «А где же он? Что же вы оставили этого человека? Позовите его, пусть поест хлеба». И согласился Моше жить у этого человека, и выдал тот за Моше дочь свою Ципору. И родила она сына, и назвал его Моше именем Гершом, сказав, «Гер, пришельцем стал я в чужой стране». И было спустя много времени, умер царь Египта, и застонали сыны Израиля от работы. И возопили, и вознесся этот вопль от работы их ко Всесильному. И услышал Всесильный стенание их, и вспомнил Всесильный союз свой с Авраамом, с Ицхаком и Иаковом. И увидел Всесильный сынов Израиля, и узнал Всесильный. А Моше пас скот тестя своего Итро, правителя Мидиана, и погнал он скот на ту сторону пустыни, и дошел до горы Всесильного в Хореве. И открылся ему ангел Творца в языке пламени из куста терновника, и увидел Моше, вот куст терновника пылает огнем, но не сгорает. И сказал Моше, «Поверну-ка я туда, посмотрю на это великое диво, отчего не сгорает этот куст». «И увидел Творец, что Моше свернул посмотреть, и позвал его Всесильный из куста терновника, и сказал: „Моше, Моше“. И ответил он: „Вот я“. И сказал Творец: „Не подходи сюда, сбрось обувь с твоих ног, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая“. И сказал еще: „Я Всесильный Творец отца твоего, Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака и Всесильный Иакова“. И закрыл Моше лицо свое, ибо боялся смотреть на Всесильного. И сказал Творец: „Увидел я бедствие народа моего, который в Египте, и услышал вопль его из-за притеснителей, ибо познал я боль его. И сошел я спасти его из-под власти Египта и привести его из той страны в страну прекрасную и просторную, страну, текущую молоком и медом, на место кнанеев и хеттов и эмореев и призеев и хивеев и евусеев. И вот вопль сынов Израиля вознесся ко мне, и увидел я также, как притесняют их египтяне. А теперь посылаю я тебя к фараону, и выведешь ты народ мой, сынов Израиля, из Египта“. И сказал Моше Всесильному: „Кто я такой, чтобы идти к фараону и чтобы вывести сынов Израиля из Египта?“ И сказал Всесильный: „Потому что я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я посылаю тебя, когда выведешь этот народ из Египта, вы будете служить Всесильному на этой самой горе“. И сказал Моше Всесильному: „Вот приду я к сынам Израиля и скажу им: Всесильный Творец ваших отцов послал меня к вам, а они спросят: как его имя? Что я тогда скажу им?“ И ответил Всесильный, сказав Моше: „Я сущий, который пребывает вечно“. И сказал еще: „Так скажи сынам Израиля: вечно сущий послал меня к вам“. И еще Всесильный сказал Моше: „Так скажи сынам Израиля: Творец Всесильный отцов ваших, Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака и Всесильный Иакова послал меня к вам. Это имя мое навеки, и это воспоминания обо мне из поколения в поколение. Иди и собери старейшин Израиля и скажи им: Творец Всесильный отцов ваших открылся мне, Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака и Иакова, чтобы передать вам: вспомнил я вас и увидел то, что делают с вами в Египте. И решил я: выведу вас из бедности египетской в страну кнанеев и хеттов и эмореев и призеев и хивеев и евусеев, в страну, текущую молоком и медом. И услышат они тебя, и придешь ты со старейшинами Израиля к царю Египта, и скажете ему: Творец всесильных евреев, всесильный евреев, открылся нам, а теперь, с твоего позволения, пойдем мы на 3 дня пути в пустыню и принесем жертвы Творцу Всесильному нашему. А я знаю, что не позволит идти вам царь Египта, но не потому, что власть его крепка, а потому, что протянул я руку свою и поражу Египет всеми чудесами моими, какие явлю в нем, и лишь после этого отпустит он вас. И дам я этому народу приязнь в глазах египтян, и будет, когда пойдете, не уйдете с пустыми руками. Но попросит женщина у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и возложите их на сыновей ваших и дочерей ваших, и опустошите Египет». И ответил Моше, сказав: «Но ведь не поверят они мне, и меня не послушаются, потому что скажут: не открывался тебе Творец». И сказал ему Творец: «Что это у тебя в руке?» И ответил Моше: «Посох». И сказал Творец: «Брось его на землю. И бросил его Моше на землю, и превратился он в змея, и побежал Моше от него. Но сказал Творец, обращаясь к Моше, «Протяни руку свою и схвати его за хвост». И протянул Моше руку свою и схватил змея, и стал он посохом в руке его. И сказал Творец, «Это для того, чтобы они уверовали, что явился тебе Творец Всесильный, их отцов Всесильный Авраама, Ицхака и Иакова». И сказал Творец ему еще, «Засунь руку свою за пазуху». И засунул он руку за пазуху и вынул ее, и вот рука его покрыта проказой, как снегом. И сказал он, «Засунь снова руку свою за пазуху». И засунул руку за пазуху и вынул ее оттуда, и вот снова стала она плотью такой, как была. И сказал он, «Если не поверят тебе и не внемлют первому знамению, то поверят второму знамению». И будет, если не поверят они и двум этим знамениям, и не будут слушать, что ты говоришь, то возьмешь из Нила воды и выльешь на сушу, и вода, которую ты возьмешь из Нила, станет кровью на суше. И сказал Моше Творцу, «Прости меня, Господин мой, но человек я неречистый, ни со вчерашнего дня, ни с третьего дня, ни с того времени, когда заговорил ты со служителем твоим, ибо косноязычен я и заикаюсь». И ответил ему Творец, «Кто дал уста человеку? И кто делает его немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли, Творец? А сейчас иди, и я буду повелевать твоими устами и укажу тебе, что говорить». И сказал Моше, «Прости меня, Творец, но пошлю того, кого ты всегда посылаешь». Пошли к того, кого посылаешь. И разгневался Творец на Моше и сказал, «Ведь знаю я, что Аарон, он будет говорить, и также выходит он тебе навстречу, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. А ты будешь говорить ему и влагать слова его в уста, а я буду повелевать твоими и его устами и укажу вам, что делать. И будет он говорить вместо тебя народу, и будет так, он тебе будет устами, а ты будешь ему вместо Всесильного. И посох этот возьми в руку свою, ибо им ты будешь творить все эти знамения». И пошел Моше и возвратился к Йетеру, тестю своему, и сказал ему, «Пойду я с твоего разрешения и возвращусь к братьям моим, которые в Египте. Посмотрю, живы ли они еще?» И ответил Итро Моше, «Иди с миром». И сказал Творец, обращаясь к Моше в Медьяне, «Иди, возвратись в Египет, ибо умерли все люди, стремившиеся лишить тебя жизни». И взял Моше с жену свою и сыновей своих, и посадил их на осла, и отправился назад в страну египетскую, и взял Моше посох Всесильного в руку свою. И сказал Творец Моше на пути обратно в Египет, «Помни обо всех чудесах, которые я поручил тебе совершить, и сделай их на глазах у фараона, а я укреплю его сердце, и он не отпустит народ. И скажешь ты фараону, так сказал Творец, Исраэль мой первенец. Говорю я тебе, отпусти сына моего, дабы он мне служил, но ты отказываешь его отпустить, и вот убиваю я твоего сына, твоего первенца. И было в пути на ночлеге, настиг Творец Моше, хотел умертвить его, и взяла Ципора острый нож, и обрезала крайнюю плоть сына своего, и коснулась ног Моше, сказав, «Неужели нужна тебе кровь?» И опустил он его, и тогда сказала она ему, «Нужна тебе кровь, кровь обрезания». И сказал Творец Аарону, «Иди навстречу Моше в пустыню». И пошел он, и встретил его на горе Всесильного, и поцеловал его, и рассказал Моше Аарону обо всем, что говорил Творец, посылая его, и обо всех знамениях, которые он повелел совершить ему. И пошел Моше с Аароном, и собрали они старейшин сынов Израиля. И пересказал Аарон все, что что сказал Творец, обращаясь к Моше, и сотворил знамение на глазах у народа, и поверил народ, и понял, что вспомнил Творец о сынах Израиля, и увидел их страдания, и поклонились они, и пали ниц. А затем пришли Моше с Аароном и сказали фараону: «Так сказал Творец Всесильный Израиля, отпусти народ мой, чтобы они совершили мне празднество в пустыне». И сказал фараон: «Кто такой Творец, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиль? Не знаю я Творца, и Израиль тоже не отпущу». И сказали они: «Всесильный Творец евреев открылся нам. С твоего позволения пойдем мы на 3 дня пути в пустыню и принесем жертвы Творцу Всесильному нашему, чтобы не поразил он нас мором или мечом». И сказал им царь Египта: «Зачем вы, Моше и Аарон, отвлекаете народ от работы его? Идите к трудам своим». И сказал фараон: «Вот многочислен этот народ, живущий в моей стране, а вы не даете ему работать». И велел фараон в тот день угнетателям народа и надсмотрщикам, сказав: «Не давайте больше соломы народу для изготовления кирпичей, как вчера и позавчера, сами пусть идут и собирают себе солому. Но число кирпичей, какое они делали вчера и позавчера, наложите на них, не уменьшайте его, ибо ленивы они. Потому и кричат: пойдем, принесем жертву Всесильному нашему. Пусть тяжестью ляжет работа на этих людей, пусть занимаются ею, а не прислушиваются к пустым словам». И вышли угнетатели народа и надсмотрщики и сказали народу: «Так сказал фараон, не даю я вам больше соломы. Сами идите, берите себе солому, где найдете, ибо ни в чем не уменьшена ваша работа». И рассеялся народ по всей стране египетской собирать солому и сено, а угнетатели погоняют, говоря: «Кончайте работу свою изо дня в день так же, как и тогда, когда была солома». И избивали надсмотрщиков над сынами Израиля угнетатели, которых поставили над ним фараон, говоря: «Почему вы не сделали, как прежде, положенного числа кирпичей, ни вчера, ни сегодня?» И пришли надсмотрщики над сынами Израиля и возопили к фараону, говоря: «Почему ты так поступаешь с рабами твоими? Солому не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, и народ твой оказывается виноват». И сказал фараон: «Лентяи вы, лентяи! Потому-то и говорите: пойдем, принесем жертвы Творцу. А теперь идите и работайте, и солома вам не дана будет, а число кирпичей давайте». И увидели надсмотрщиками над сынами Израиля, что попали в беду, и должны говорить своим братьям: «Не уменьшайте числа кирпичей, положенного каждый день». И встретили Моше и Аарона те, кто стояли напротив них, когда они вышли от фараона, и сказали им: «Взглянет Творец на вас, и осудит за то, что сделали вы нас омерзительными в глазах фараона и в глазах его слуг, за то, что меч вы вложили в их руки, чтобы убить нас». И вернулся Моше к Творцу и сказал: «Господин мой, зачем ты сделал зло этому народу? Зачем ты меня послал? Ведь с тех пор, как я пришел к фараону, чтобы говорить от имени твоему, стало хуже этому народу, а избавить не избавил ты народа твоего». И сказал Творец Моше: «Вот теперь ты увидишь, что я сделаю фараону, ибо сильной рукой моей буду принуждать и отошлю... И отошлет он вас насильно, изгонит из страны своей». Ну что у вас там происходит? Да, длинный рассказ. Ну как вам? Легко, тяжело? В каком виде можно рассматривать его, объяснить его, во внутреннем виде, или вы не можете сосредоточиться на внутреннем смысле, потому что эти формы, писал, знал, как выразить себя в таком очень чувственном виде, когда трудно оторваться от текста и представить его в виде, который не связан был бы с нашими чувствами. Да. Проблема, пока мы не получим впечатление более сильного от действий, которые объясняет нам этот текст, когда свет нам будет светить за каждым словом, мы не сможем истолковать это по-другому. Но все-таки вот это течение текста должно быть известно нам. Хорошо, что? А что, Амит? Ничего?
Гершон.
Да. О тебе мы читали.
Да, это написано Гершом.
Герон был здесь.
Мне очень понравился текст, получил удовольствие.
Приятно слышать. Ну,
хочу вот спросить. Можно понять отсюда, что когда у человека пробуждается точка в сердце, это охватывает его, это управляет им и ведет его к товарищам, он раскрывает, что есть сила Творца и во всем, и это ведет его. И мы читаем также, что Творец посылает Моше, говорит, иди к старцам, иди к своему брату, все тебя послушают, и так далее, пойдут за тобой. И это у меня немножко не связывается. Почему мы делаем сальто в воздухе, стараясь отработать наш посыл? Мы идем от имени Творца. Есть сила, которая действует в мироздании. Так вот.
Кому ты приходишь, к целующим мезузы или к нецелующим? К какому народу ты хочешь прийти? Я не понимаю. Что ты им принесешь пятикнижие и начнешь читать?
Нет, нет. Я говорю, исходя из текста. Я смотрю, как работал Моше.
Гершин, я попрошу, ты послушай, что я тебе говорю, и делай не то, что Творец говорит Моше, а то, что я говорю тебе. Хорошо?
Не, понятно, что я буду это делать.
Ну, ты не путай людей. Вот и все. Это, извини меня, глупость. Думать, что ты можешь выполнить вещи в Торе, о которых написано один к одному, не говорится об этом мире. Да, возьми в этом мире кого-то, чтобы пришел к какому-то посланцу и начнет говорить, если ты не сделаешь так-то и так-то, я начну убивать людей, сделай с твоей страной так-то и так-то. А он начнет с ним спорить, я вас освобожу или не освобожу. О какой реальности ты говоришь? Ну, если ты думаешь, что этот рассказ может произойти в этом мире, ты или наивный, или фанатик, одно из двух. И это то же самое, по сути дела. Как может быть вообще такое? Эти еврейки, которые своих детей отправляют в Нил. Как ты можешь этот рассказ видеть осуществляющимся в этом мире? Все это просто кажется глупым. Ну, он приходит к Итро, медианскому священнику, очень высокая и богатая семья, прекрасно, пришел жених, что за жених, что у тебя есть, может быть, даже сандалий нет, пришел из пустыни. О чем ты говоришь, в конце концов? И дает ему свою дочь, и Моше еще живет там буквально. Ничего из этого рассказа в материальном нереально. Скажи мне, я сразу же тебе все это буду во всем противоречить. Это как ребенок, который прочел всевозможные сказки, рассказы. Есть много таких рассказов для детей. Ну. Тот, кто так читает Тору в таком виде, он просто читает рассказ. Это совершенно нереальный, не относящийся к этому миру рассказ, рассказ, у которого нет никакой внутренней серьезности, ну, относительно материального, чтобы это могло произойти. Ничего не может произойти. Я не говорю о 10 казнях, о переходе конечного моря, о всех этих вещах. Об этом я уже не говорю.
Ну,
это просто... Я не знаю, что с тобой случилось здесь. И что он возвращается, его еще так принимают, все в порядке, 40 лет ты не был дома, брат Аарон его встречает. Ты понимаешь, о чем вообще говорится? То есть каждое слово должно представлять собой совершенно иное, чем нормальная реальность. Каких 40 лет, о чем ты говоришь? Там фараон жил всего лишь 20-25 лет. Сколько тогда люди-то жили, ты знаешь? Я говорю тебе, больше 25 лет никто не жил. А ты говоришь... Успокойся, это не так. Да. Продолжай, ну.
Нет, понятно, что я не это имел в виду. Я просто не раз слышал, что Муше — это сила, которая влечет человека, точка в сердце, которая побуждается в человеке.
Ну, скажем, что это так, ну и что?
Вот и все, ну. И здесь описывается, когда точка в сердце пробуждается, она вдруг тянет человека, и вдруг вот мы приходим к вам, в группу. Не выбирали это?
Конечно же, ты не выбирал. Это еще до выбора. Твой выбор в тот момент, когда ты приходишь в группу, там ты уже начинаешь выбирать. Не до того, как ты пришел. После того, как ты пришел и был принят группой, сейчас ты находишься в состоянии выбора. Сейчас. А не до этого. Ладно. Кто-то еще хочет? О, есть еще один. Да, посмотри, как он сейчас будет говорить, и учись у него.
Раф, мы не часто читаем Пятикнижье.
Почему есть такие, которые несколько раз прочитали в жизни?
Я один из них, да, я рос на этом. И в своем прошлом мне очень тяжело было так вот это с этим. И сейчас, когда мы сидели, это читали, я спрашивал себя, как это я могу все вот эти слова и образы найти внутри себя.
Отлично.
Как вот вы сказали нам, мы должны обращаться к Зору. И вопрос, есть ли разное отношение к Зору и к Пятикнижьям. Я хочу оторваться от всех этих исторических рассказов. И так далее.
Главное, мы изучаем восприятие реальности, когда нет ни истории, ни географии, вообще реальности, все это происходит в нас. Поэтому не говори мне истории в историческом виде или нет. Конечно же, не в историческом виде. Это я когда говорю на радио, я так говорю. Но мы между собой, нет у нас ни истории, ни географии, ничего. Есть у нас реальность, происходящая в нас, когда мы должны эту реальность привести к истинному ее виду.
Понятно, то, что я говорю, оторваться от истории, искать эти силы внутри себя.
Да.
Вопрос, вот сейчас я почувствовал, что в процессе чтения текста, с одной стороны, я хочу найти эти силы внутри себя, с другой стороны, я хочу подумать о свете, возвращающем к источнику, о котором мы говорили. Мне было достаточно тяжело. То есть относительно взор, для взор это легче. Вопрос, Должно ли быть другое отношение к пятикнижию, чем к Зор, или нет?
У Торы есть пардес. И этот пардес, сад мудрости, очень сложен. Она вся устроена таким образом, чтобы привести человека к свету бесконечности, когда в конечном счете он изменится так, что не будет различия между ним и светом бесконечности. И это происходит с помощью того, что человек строит себя внутренне так, что его келим, его свойства будут все больше и больше выражать то свойство, которое представляет собой свет. Вся Тора устроена таким образом, когда постепенно раскрывается этап за этапом желание получать все большее, притягивается согласно ему, согласно процессу свет, все больше свет выяснения, свет исправления, свет наполнения. И так человек продвигается. И если ты продвигаешься правильно, ты начинаешь видеть за буквами формы. Правильнее сказать свойства, потому что формы путают. Свойства келим и светов. И тогда ты начинаешь понимать, что то, что есть у тебя здесь, это восприятие форм. И буквы тогда тоже превращаются в формы. И связь между ними — это тоже формы, когда ты форматируешь себя согласно этим формам. И эти буквы, эти формы говорят о светах, которые нисходят свыше к тебе, и как они меняют тебя. То есть, когда ты читаешь текст, ты, по сути дела, словно тесто в руках высшего света, которое буквально делает из тебя все больше и больше и больше форму, подобную ему. И согласно этому он из окружающего становится внутренним и так далее. Это, по сути дела, Тора. И так нужно пытаться ее почувствовать. Когда мы читаем, чтобы мы почувствовали, как эти света опускаются из высоких келим, с высоких ступеней, но мы будем также и различать их, как они приходят из Арихампина к Абивыиме, к Ишсуд, к Зон, и к Зон поднимаются души, и как это общее кли в целом устроено. В этом вся Тора. А затем мы раскрываем, что у этого нет ни начала, ни конца. Это не то, чтобы начиналось с чего-то и заканчивалось чем-то. Но этот процесс — это процесс для того, чтобы привести тебя к осознанию. И так постепенно тебе раскрывают эту Тору, этот рассказ, о котором ты говоришь, что ты начал читать его как рассказ для детей. Да? Есть здесь уровни, когда для того, чтобы перейти с одного уровня на другое, это скачок непростой. Теперь мы, по крайней мере, делаем переход, когда мы отождествляем себя с тем, что все изменения в нас, и говорится только о внутреннем изменении в человеке. И я полностью ответственен за это. За это получается, что за весь мир, потому что весь мир во мне, и то, что я действую с группой, с учителем, с учебой, это для того, чтобы в конце концов показать, что все это находится во мне. И после этого этапа мы уже придем к следующему, где мы начнем уже видеть, как наши действия, какие действия, как они вызывают изменения. Практически, это уже на самом деле реализация науки Каббала. А затем мы, кроме действий, которые мы будем производить, и результатов, которые мы будем видеть, мы начнем исследовать внутреннюю суть вещей. На что именно я влияю? Какие света опускаются ко мне? В каком виде? И что называется каждым этапом? И тогда ты начнешь читать все эти праздники в другом виде, как ты продвигаешься от одного этапа к другому. Конечно же, не в связи со временем. И еще. Мы придем к этому. Но основной рассказ мы должны знать все-таки. От него мы приходим, но приходим благодаря тому, что постепенно начинаем чувствовать, что это тайна, а простое истолкование — это самая возвышенная ступень. Да.
Я спрашивал, мне важно знать, с точки зрения развития поколений становится тяжелее притягивать свет, возвращающий к источнику, и зор — это наш основной источник. И если мы читаем это, то мы можем привлечь свет, читая Пятикнижье.
Мы читаем Пятикнижье прежде всего для того, чтобы связаться с текстом, и как он повлияет на нас, так и повлияет. Проблема с этим текстом в том, что мы не способны достаточно связаться в правильном виде, потому что ты, как сейчас прочитал, ты читал и 20 лет назад, когда был ребенком, скажем. Но нам это нужно для того, чтобы облачить на этот рассказ уже более продвинутый, как мы изучаем в статьях. Вот и все. Ладно. Все, все успокоились, кроме тебя. Да.
Мы, когда читали этот текст, мы говорили вокруг него. Насколько мы рассматриваем его как земной рассказ, насколько мы не можем проникнуть в него, но этот текст, в нем есть некие моменты из детства, которые мы знаем. Мы можем сейчас отметить эти моменты, чтобы вы показали нам, что имеет в виду в духовном смысле это.
Нет, с чего вдруг я это буду делать, если это написано в наших статьях?
Нет, об этом написано в наших статьях. Но тут были такие точки, которые могли бы позволить нам проникнуть в текст.
Но там, где ты получил объяснение от Рабаша, ты можешь это присоединить к тексту, а там, где нет, нет. Ну и что же ты хочешь?
Я подумал, что если возможно пройтись по этим вот точкам, чтобы мы смогли передавать это далее.
Нет, эти точки мы проходим в статьях. Остальные точки они не истолковали, потому что я тебе могу сказать, я могу тебе объяснить, кто такие Шифра и По, Повитухи, еще всевозможные вещи, и это тебе даст огромную путаницу во всей системе. И поэтому они этого не делают. И есть здесь вещь очень особая. Почему они написали статьи именно об этих вещах, а не о других? Потому что если ты обратишься ко многим книгам, которые написаны, скажем, учениками Бааль Шем Това, всевозможным адмором, ты увидишь, что почти все концентрируются на одном месте, объясняют почти что те же места, почти те же. Как будто они смотрят, вот он объяснил, и я объясню. Нет, потому что все остальные вещи раскрываются из этих основных точек. Вот и все. Не поможет тебе продвигаться в понимании Египта, если ты будешь знать, кто такой начальник пекарей, начальник виноделия, жена Потифара. Это ты можешь знать, чтобы там объяснять где-то на радио, но на самом деле достаточно нам углубляться в то, что есть у нас в статьях. Поэтому я не собираюсь объяснять большего, я также не авторитет для этого, для чего, почему, с чего вдруг я буду делать то, что они не сделали. Я вижу себя просто как обучающий. Наставник, помогающий тебе понять то, что пишет Бааль Сулам и Рабаш. С помощью этого ты поймешь и все остальные труды. Но я не вижу в себе большего, чем этого. И достаточно этого. Да.
Народ Израиля знает прекрасный рассказ. Если мы хотим как-то связать лучше всего и ближе всего наших товарищей с народом Израиля, то вот эти рассказы
ты не сможешь. Не сможешь. То, что ты изучаешь сегодня, рассказ о выходе из Египта, если бы это не пережевывал в течение многих лет, ты можешь увидеть это в предыдущие годы, пока мы пришли к тому, о чем мы говорим сегодня, заняло 20 лет, скажем. Ты не можешь выйти к народу и в таком виде объяснять. Нет. Невозможно. И вообще я не думаю. Я объясню в простом виде. Это называется объединением, и чем больше мы объединяемся, мы раскрываем зло, и мы тоже так в нашей жизни. Словом, рассказ на уровне объединения. И не более того. Но не то, чтобы мы хотели поговорить о работе выше знания. Понимаешь? Но фараон — это наш эгоизм, он мешает нам объединиться для того, чтобы жить хорошей жизнью.
Вот, об этом я и говорю.
Но именно об этом мы и говорим.
Да. Что человек может слышать? Почему решили, что убивают мальчиков, оставляют девочек? Это можно объяснить?
Я не думаю. Но скажи, Захар, это отдающая сила, а не кивок получающая.
Точно. И так вот продолжать.
Не, зачем ему нужно знать это?
Моше убил желание получать.
У тебя очень большая голова. А народ не такой, как ты. Ты должен считаться с ним и должен дать им что-то основное, а не путать их всевозможными глупостями. Не путать его. Он должен знать только одно. Объединение во благо мне. Это объединение я могу получить только в Небарухе, в Ахдут, там, не знаю, как вас там называют, Арвут. Очень хорошо. Это он должен знать. Более того, нет. выходит спокойный, счастливый, с хорошим настроением. Ну что-то он обрел, я что-то получил в этот вечер, да? Я знаю, как можно улучшить всю свою жизнь везде, повсюду. Теперь я присоединюсь к ним раз в неделю, и будет мне хорошо. Это он должен знать. Теперь объясни ему, Захар, Никева, дающий, получающий. Он начинает так обращаться к своей жене, да? Что она ну-ка, получающая, а он Захар, преодолевающий. Зачем тебе путать людей? Как вы не понимаете элементарных вещей? Я поражаюсь с каждым днем все больше. Как вы не понимаете до сих пор, как делать распространение? Научись у меня, насколько я сдерживаю себя, чтобы не рассказать ничего, чтобы принесло вред. Но понять принцип. Через несколько месяцев может быть еще какой-то принцип. Еще через несколько, еще немного. Это правильный подход. Сейчас ты раскроешь весь этот рассказ, начнешь объяснять. Он скажет, что ты мудрый, и все, но что с того, кроме твоей смердящей гордыни, которую ты получишь от этого, не будет никакой пользы. Да.
Есть два момента, где народ Израиля связан с источниками. Есть в году два таких момента. Это Йом-Кипур, когда все приходят в синагогу, там есть молитва Нейла, и второе — пасхальный седр. Кроме этого, нет связи с источниками.
А ты ему хочешь объяснить седр Песах?
Я хотел бы объяснить им...
И ты объясняешь им, что весь Египет для того, чтобы быть объединенным народом и прийти к горе Синай, и объединяемся вокруг нее. Что ты хочешь от меня? Сколько мы говорили об этом? Об этом и сиди и говори каждый пасхальный вечер. Сиди со своей бабушкой и объясняй это. Что ты смеешься? Я говорю тебе серьезно. Ты можешь рассказывать ей весь день, но только при условии, что она согласится и не запутается, и поймет тебя верно. Говорится об объединении. Вот и все. И бабушка поймет это. Почему? Бабушка, ты помнишь мне, что ты говорила, чтобы я не ссорился со своим братом? Да, говорила. Именно об этом говорится в Торе. И именно в этом весь выход из Египта. Чтобы мы сами захотели быть хорошими детьми и не ссориться, это называется, что мы уходим, убегаем от фараона. От этой ссоры между нами, от этой силы, которая вызывает ссору. Вот и все. Что ты еще можешь объяснить? Это правильно, это истинно, и кроме этого ничего не нужно знать. Ой, вы только нервируете меня. Все? Ладно. Да. Ну.
Джон, Майя. В продолжении Джона хочу спросить.
Что он спросил?
Кен.
Когда бывает, что Рав что-то говорит, и у человека нет сопротивления, все правильно, он понимает, что нужно это делать.
Но?
Ну, знаете,
я
бывает.
Знаю, то же самое.
Нет выяснений, совсем согласен.
Это то, о чем мы говорили сегодня, что если нет злого начала, не на чем основывать наш подъем, и ты остаешься просто котом.
А что же делать?
Поэтому и существует сопротивление, как он говорит, что есть у него сопротивление. Это хорошо. На основе этого сопротивления он может выяснить свое отношение ко мне, к ступени, к самоотмене, к эгоизму своему. Но если нет сопротивления, человек думает, что все в порядке, ангел.
Ну, поэтому он и не делает.
Не делает? Чего вдруг он начнет делать, если не показывает ему злое начало? Ты можешь сейчас сказать, почему Творец не показывает злого начала? Ведь он обещал Аврааму, что мы будем в изгнании, что злое начало все время будет возрастать. что это придет от паутины к оглоблям тележным. Ну и есть, а почему вдруг будет у тебя? Нет. Знаешь почему? Потому что ты не даешь возможности, если ты не будешь объединен с группой, с чего вдруг тебе эгоистическое желание поднимут? У тебя не будет возможности исправить его. Это называется не ставить препятствия слепому. Тебе не ставят препятствия, потому что ты слеп, потому что нет у тебя кли преодолеть это и сделать правильный шаг. И если нет у тебя сопротивления сильного и злого начала буквально горящего, если оно не горит, это признак того, что ты не объединен с группой, нет у тебя условий для того, чтобы начать работать с тобой. Поэтому ждут с неба, пока ты начнешь объединяться, и пока не будет у тебя достаточного объединения такого, что можно будет увеличить твое злое начало. Что?
Хочу привести пример. Рав говорит, оставайтесь после урока, соединяйтесь в десятки. Да, мы остаемся, соединяемся в десятки. Кто-то уходит, но мы не поняли, почему. Все поняли, что вроде бы надо это делать. Это так, как бы сзади подкрадывается к тебе вот это.
Правильно, конечно, это так работает. Эгоизм так работает. Ну и что ты делаешь сегодня, чтобы это не произошло завтра?
Вот об этом я и спрашиваю совета.
То есть так же и завтра ты уже согласен, что так будет происходить. Совет? Поговорить об этом вместе и решить. В соответствии с тем, сколько вы уже получили, мы могли продвинуться немного больше. Немного. Ну что поделаешь, так это. Ладно, я закончил.